Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Сергей Багапш начинает кадровую чистку политических оппонентов.
Главу госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заура Арзенба руководство Абхазии намерено сместить со своей должности.
Какие последствия принесло и принесет открытие пункта пропуска Казбеги-Верхний Ларс – тема нашего некруглого стола.
Ощутима польза для экономики Армении в связи с его открытием вот за эти 3 недели.
Азербайджан начал празднование Навруза. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Эмиди принесла официальные извинения общественности и зарубежным дипломатам за сюжет-инсценировку. Национальная комиссия Грузии по регулированию вынесла решение оштрафовать российскую телекомпанию НТВ+. В течение 3 лет из бюджета России будет выделено 10 миллиардов рублей на развитие Абхазии. Грузинская телекомпания «Медиа» принесла официальные извинения общественности и зарубежным дипломатам за сюжет-инсценировку о якобы начавшемся российском военном вторжении в Грузию, выпущенной в эфир на прошлой неделе. В заявлении «Медиа» подчеркивается, что в будущем компания не допустит нарушения журналистской этики. Телекомпанию ранее обязала извиниться Национальная комиссия по коммуникациям. Сюжеты «Медиа» подвергли резкой критике не только грузинская оппозиция, но и иностранные дипломаты, в частности, послы Франции и Великобритании, кадры с изображениями которых без их согласия были включены в передачу. Национальная комиссия Грузии по регулированию в пятницу вынесла решение оштрафовать российскую телекомпанию НТВ+, на 50 тысяч лари, 30 тысяч долларов. Канал оштрафован за вещание в Абхазии и Южной Осетии. Комиссия уточняет, что на телетрансляцию у НТВ+, нет лицензии и разрешения грузинских властей, а это противоречит законодательству Грузии. Механизм изъятия штрафа не уточняется. В течение 3 лет из бюджета Российской Федерации будет выделено 10 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие Абхазии, сообщил премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба на пресс-конференции в Сухуми. По его словам, правительствами России и Абхазии совместно разрабатывается перспективный комплексный план помощи в развитии Абхазии. По словам Шамбы, по этим вопросам он с 17 по 19 марта находился в Москве, и следующая поездка состоится 26 марта. 27 марта состоится заседание межправительственной комиссии, на котором будет утверждаться план помощи и поддержки социально-экономического развития Абхазии, отметил Шамба. План, как сообщил Сергей Шамба, включает в себя все сферы жизни – сельское хозяйство, коммуникации, здравоохранение, культуру, спорт, коммунальное хозяйство. 3 человека погибли при столкновении 2 небольших самолетов над центральной частью штата Флорида в районе города Уиллистаун, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Первой о катастрофе властям сообщила жительница города Уиллистаун. Она услышала нечто похожее на звук выстрела, вышла на улицу и увидела в поле недалеко от своего дома небольшой самолет, лежащий на земле вверх шасси. Прибывшие на место катастрофы шериф Айван Салливан и его помощники обнаружили в нескольких сотнях метров 2-й самолет. Он упал в лес и загорелся. По словам шерифа, огонь был таким сильным, что местами пламя поднималось метров на 12 над землей. Это был одномоторный самолет фирмы «Пайпер». В его кабине обнаружили тела 2 погибших. Первый, совсем небольшой самолет, обычно называют даже не самолетом, а просто летательным аппаратом ручной сборки. Покупатель получает его в контейнере, как детский конструктор в коробке, и должен собрать сам. В этом летательном аппарате обнаружили тело 73-летнего пилота. Полиция пока не сообщила прессе имена погибших, так как до этого необходимо поставить в известность их близких родственников. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа. Новости. Еще 2 человека задержано сегодня утром в районе населенного пункта Мугут Знаурского района Южной Осетии сотрудниками пограничного управления ФСБ России за нарушение де-факто грузино-юго-осетинской границы. Российские пограничники остановили автомобиль, двигавшийся в непосредственной близости от границы в направлении Грузии, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России в Южной Осетии. В автомобиле находились 2 женщины, одна из них с годовалым ребенком без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Со слов задержанной, она является гражданкой Грузии. Другая женщина, жительница населенного пункта Зевлет Знаурского района Южной Осетии, передает агентство «Интерфакс». По данным пресс-службы, задержанные переданы для дальнейшего разбирательства в погранслужбу КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Словения и Хорватия стали инициаторами завершившегося вчера вечером неформального саммита западно-балканских стран. Сербия в нем участвовать отказалась. Тему продолжит Ая Куги, корреспондент «Радио Свобода» из Белграда.
Неформальный саммит лидеров западно-балканского региона завершился принятием совместной декларации, в которой сделан акцент на необходимость расширения регионального сотрудничества с целью ускорения интеграции в Европейский Союз. В форуме, организованном Словенией и Хорватией, приняли участие премьер-министры Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Албании и Косово. Сербия, однако, участвовать в нем отказалась из-за присутствия косовских лидеров. Они были приглашены на саммит как представители независимого государства. Белград же категорически отказывается признавать независимость Косово. Местные наблюдатели считают, что Балканский саммит, задуманный как самая масштабная встреча региональных лидеров с момента распада бывшей Югославии, свою задачу не выполнил. Подобный форум будет организован и в июне в столице Боснии Сараево, но на этот раз под эгидой Евросоюза. Ая Куги и Радио Свобода, Белград.
Министр юстиции Грузии Зураб Адиишвили на днях передал прокурору Международного уголовного суда Луиса Морено Окампосу информацию об этнической чистке грузинского населения во время августовской войны 2008 года на Кавказе. Как сообщает агентство «Новости Грузии», на встрече Адиишвили с Окампосом состоялась в минувший в четверг в Гааге. В международных судах рассматриваются три иска Грузии против России.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете часовую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главная тема. В Тбилиси продолжилась конференция под названием «Сокрытые нации. Длящиеся преступления. Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Вчера делегаты конференции направили в грузинский парламент предложение о признании геноцида черкесского народа Российской империи в XIX веке. О том, как прошел сегодняшний день, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов, присутствовавший на конференции.
Сегодня второй день конференции. Конференция, организованная Джеймстаунским фондом. Мое впечатление в целом от конференции – очень много эмоциональных выступлений и, к сожалению, очень мало серьезных аналитических выступлений. Основная идея вдохновителей этой конференции заключается в том, что грузинская сторона и вот организаторы этого форума, я имею в виду Джеймстаунский фонд, они выступили с инициативой консолидации северокавказского общества вокруг Тбилиси. Честно говоря, мне трудно себе это представить после августа 2008 года. И вообще эти идеи, они, мне кажется, опоздали как минимум на 2 года. Конечно, если бы 5-6 годами ранее Тбилиси выступил, может быть, не с идеей консолидации вокруг государства Грузии, а просто, допустим, с идеей строительства общекавказского дома, такого духовного, ценностного, культурологического кавказского пространства, без излишней политизации, тогда, конечно, шансы на успех были бы. Сейчас мне очень трудно представить, как это вообще может быть реализовано. В ходе конференции, конечно, было очень много антироссийских выступлений, очень много было эмоций, была некоторая неловкость, когда с одной стороны сидели матери Беслана, чьи дети погибли в результате этого страшного теракта, с другой стороны сидели родственники и люди, сочувствующие исламскому подполью в Чечне и Ингушетии. Мне трудно было понять, как это все может совмещаться в рамках одного форума.
Обсуждали вообще черкесский вопрос или он уже закончился?
А черкесский вопрос обсуждали вчера представители черкесской диаспоры, около 60 человек, выступили совместным обращением к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов. Депутаты, трое депутатов парламента, участвующих в так называемом Кавказском комитете, приняли это обращение и обещали довести его до стадии обсуждения в грузинском парламенте. Вместе с тем, вот очень многие присутствующие здесь аналитики, эксперты скептически относятся к такой возможности, к возможности того, что Грузия признает геноцид черкесов, потому что логично было бы вначале признать геноцид армян. И здесь признание геноцида черкесов без признания геноцида армян будет очень негативно воспринято армянской стороной. В то же время признать геноцид армян у Грузии вряд ли получится, потому что это может очень резко осложнить отношения Грузии с Турцией и Азербайджаном. В этой очень сложной ситуации мне кажется, что вряд ли Грузия пойдет на признание геноцида черкесов, но я думаю, что все равно эта тема будет обсуждаться, и какие-то официальные заявления, наверное, будут по этому поводу со стороны грузинского парламента. Во всяком случае, насколько я понял, Грузия открывает свои архивы, где есть много информации о событиях Кавказской войны.
Из Тбилиси передавал Мурат Гукемухов. Из Сухуми поступает тревожная информация о возможной кадровой чистке в госаппарате. Как сообщает наш корреспондент Инал Хашик, в ближайшее время своего места может лишиться в недавнем прошлом один из кандидатов в президенты самопровозглашенной республики, директор госпредприятия «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба. Слово Иналу Хашигу.
Главу госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заура Ардзинба руководство Абхазии намерено сместить со своей должности из-за отсутствия лояльности к себе. Официально документ о назначении нового руководителя госкомпании еще не подписан. Но, как говорят источники в администрации президента Сергея Багапш, вопрос замены Ардзинба – это дело решенное. Кроме того, премьер-министр Сергей Шамба во время своей пресс-конференции в Ассоциации журналистов и работников СМИ фактически подтвердил намерение властей, объяснив, что основу сомнений в целесообразности нахождения Заура Ардзинба в должности руководителя госкомпании «Абхазское морское пароходство» составляет политическая мотивация. Руководство страны никак не может забыть участие Ардзинба в последних президентских выборах, во время которых он, жестко критикуя действующую власть, набрал более 10% голосов. Шамба считает неестественным, когда госчиновник так открыто проявляет свою нелояльность к руководству страны. Впрочем, если исходить из того, что сам президент Сергей Багапш пришел в свое время на эту должность из кресла главы госкомпании «Черноморэнерго», а нынешнему премьер-министру Сергею Шамба откровенное нежелание во время драматических президентских выборов 2004 года видеть во главе государства того же Сергея Багапш никак не помешало находиться в течение последующих 5 лет в кресле министра иностранных дел. К тому же Шамба был одним из инициаторов создания ныне оппозиционных форума народного единства и ветеранской организации АРУА. Попытка полностью оптимизировать политическое мышление чиновничества в одном направлении – это свежее веяние в абхазском политическом процессе. Надо учесть и то, что сам Заур Ардзинба никогда не значился в сторонниках действующего президента и на выборах 2004 года был одним из основных спонсоров выборной кампании главного оппонента Сергея Багапш Рауля Хаджимба. Тем не менее, до поры до времени глава госкомпании «Абхазское морское пароходство» предпочитал быть воспринимаемым в общественном сознании как эффективный менеджер, нежели чем активный участник политической жизни. Сейчас сложно сказать, чем объяснялся его категоричный отказ от публичной политики, вплоть до того, что он никогда не давал интервью. Но ситуация изменилась в августе прошлого года. По крайней мере, именно тогда видимая часть айсберга сдвинулась с места, когда Заур Ардзинба, по факту захваченного в нейтральных водах грузинскими силами береговой охраны турецкого танкера «Букет», везшего в Абхазию бензин, озвучив ряд доводов, не исключил, что данный инцидент мог произойти по наводке из Сухума. Уже позже, официально вступив в президентскую гонку, Ардзинба весьма критично отозвался по поводу намерений власти передать контроль над стратегическими коммуникациями железной дороги и аэропорта в ведение российских компаний. Наверняка в этих действиях Арзенбаум узрел некую тенденцию, которая рано или поздно дойдет и до абхазских морских портов. По крайней мере, в предвыборной кампании лозунг «Морские ворота страны должны принадлежать государству» был у Арзенбаума одним из базовых. У власти есть желание в некотором роде завуалировать причину своих намерений. Это найти экономический повод для смещения одного из самых успешных абхазских менеджеров. В данный момент совой госкомпании идет всесторонняя комплексная проверка хозяйственной деятельности абхазского морского пароходства за все годы ее существования. Но каковы бы ни были итоги проверки, объяснить общественности неэффективность менеджмента госкомпании ревизорам было чрезвычайно сложно. Ведь за все послевоенные годы возглавляемое Зауром Арзенбаумом абхазское морское пароходство фактически являлось бюджетообразующей организацией. Впрочем, как бы ни складывалась ситуация с официальной мотивацией отстранения от должности Заура Арзенбаума, часть экспертов, близких к оппозиционным кругам, видят основную причину в попытке сместить главу госкомпании не в его политической поднакотной, а возможности через смену менеджмента в последующем с выгодой продать или передать в долгосрочное управление абхазские порты какой-нибудь из российских компаний.
С новостями из абхазской столицы был Инал Хашиг.
Эхо Кавказа.
Новости с Грузии. Поздравив этнических азербайджанцев с Наврузом, грузинский лидер объявил его общенациональным праздником Грузии. Кроме того, Михаил Саакашвили заявил, что с этого года проживающим в Грузии азербайджанцам будет значительно проще поступать в грузинские вузы. С этого года поступление в высшие учебные заведения для людей, которые заканчивали национальные азербайджанские школы, так же, как и представители других этнических групп, будет происходить по упрощенной программе, сказал президент Грузии. Ну а пока в Грузии еще не начали праздновать Навруз как общенациональный праздник, мы расскажем о том, как он празднуется, собственно, в Азербайджане. Слово нашему бакинскому корреспонденту Джаванширу Агамалиеву.
Навруз Байрамы – праздник весны и Нового года. Один из самых древних и любимых на Востоке. В этом году на территории Азербайджана весна вступает в свои права 20 марта, 21 часов 30 минут. История праздника уходит корнями в эпоху зороастризма и связана с днем весеннего равноденствия. В древности на Востоке дни, попадающие сейчас по календарю на 21 и 22 марта, считались первыми днями Нового года. Праздник символизирует пробуждение Земли и готовность ее к урожаю, а также пробуждение всего живого. Согласно древним поверьям Востока, человек был создан при участии четырех стихий – воздуха, огня, воды и земли. Эти стихии и отражены в атрибутах Новруза и его ритуалах. У тюркских народов приход весны олицетворяется как победа света над тьмой. Зажжение свечей олицетворяет память об усопших и дань уважения к прежним поколениям. В некоторых районах Азербайджана до сих пор сохранился обычай зажигать свечи на могилах умерших, хотя в исламе это и не принято. Один из главных атрибутов Новруза – костер. Пламя несет в себе очищающее содержание. В поговорках и песнях о Наврузе огонь выступает в качестве пожирателя зла и всех недугов. Прыгая через костер, люди отдают огню все плохое, оставляя его уходящему году. Победу добра над злом олицетворяет также традиция примирения всех поссорившихся. В советское время Новруз считался религиозным и националистическим праздником. Долгое время он был запрещен в Азербайджане. Значительное число праздничного веселья связано с играми, театрализованными мероприятиями. Наиболее распространенными являются гадания и обход незнакомых людей для сбора сладостей накануне Новруза. В канун праздника надо посетить могилы близких, больных и неимущих. Невестам приносят специальные подарки. Наконец, главный атрибут Новруза – праздничный стол, который должен быть украшен пловом, а также подносом с крашенными яйцами, орехами, сухофруктами и главными сладостями – пахлавой и шакербюрой, плюс кусочек серебра и зеркальца. Ученые считают, что история праздника Новруз восходит к древней Месопотамии, где возникли центры культуры Шумер, Вавилон и Ассирия. В Вавилоне Новый год отмечался 21 числа месяца Нисан. По нынешнему календарю это делает март и апрель. И праздник продолжался 12 дней. Причем к каждому дню были приурочены свои ритуалы, представления и развлечения. Происхождение праздника Новруз также связывают с самой древней монотеистической религией – зороастризмом. Новруз с персидского означает «новый день», а в тюркских странах праздник весны ранее именовался Тураном, что доказывает древнекитайские летописи и тюркский дастан «Эргенекон», созданный 3000 лет назад. Празднование Нового года у древних народов мира совпадало с началом возрождения природы, как правило, к марту. Постановление считать Новый год с месяца Авив, то есть колосьев, соответствовавшего нашему марту и апрелю, встречается в законе Моисея. По указу президента Азербайджана, праздник Новруз будет отмечаться в Азербайджане с 20 по 29 марта.
Материал Джаваншира Агамалиева, Баку. Начало марта ознаменовалось активизацией противостояния в Чечне. Спецоперации силовиков сменяются точечными атаками вооруженного подполья. Как и раньше, жертвами этого противостояния становятся ни в чем не повинные люди, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Новости, приходившие из Чечни в начале марта, все время возвращали нас в прошлое, на месяцы или на годы назад. Вот и последние новости. Новые успехи в борьбе с подпольем. Бои в Везенском районе, где 17-18 марта убиты шестеро боевиков. 14 марта был бой у села Бамут. Но давайте вспомним. Уже 15 лет это название в сводках новостей. Штурм Бамута в Первую Чеченскую войну начался 10 марта 1995 года. Как будто ничего не заканчивается. 14 марта в районе села Мартанчу был убит сборщик черемши. Непонятно, кто его убил. Говорят, что может быть боевики, потому что у него был родственник-милиционер. А так нагрешить на силовиков не решаются. Понятно почему. Ровно 10 лет назад в районе села Мартанчу были задержаны около 20 человек, добровольно сдавшиеся члены вооруженного чеченского отряда. 10 человек из них бесследно исчезли. Родители их искали. Отец одного пропал через год без успешных поисков. Двое в этом году, спустя почти 10 лет, выиграли дело в Страсбурге. Здесь, в России, никто не найден и никто не наказан. Точно так же не найден последний, пятый из исчезнувших месяц назад в районе села Аршты в Ингушетии сборщик черемши Майрали Вахаев. Тогда, во время операции, проводившейся оперативным штабом по Ингушетии, были убиты боевики, но также несколько мирных жителей пропали и в дальнейшем были найдены убитыми. Вахаева никак не могут найти. Список пропавших за эти годы пополнился еще одним человеком. Всего же до 3000. Мир продолжается. Напомню, что 5 лет назад, 8 марта 2005 года, в селе Толстой Юрт был убит президент Чечни Аслан Масхадов. Человек, с которым можно было вести переговоры, потому что он представлял независимую сепаратистскую Чечню, но все же образование с политической программой, о котором можно было говорить о политическом регулировании. Те, кто его сменили, такой политической программы не имеют. Их устремления и планы находятся вообще в иной плоскости. Но и это не ново. В марте 1995 года в Москве прошла конференция, на которой представлялся мирный план по Северному Кавказу. Одна из последних попыток прекратить тогда еще Первую Чеченскую войну. План прекращения огня и дальнейшего мирного урегулирования чеченского кризиса был одобрен многими российскими политиками, но так и не принят властями, ни чеченской, ни российской, поскольку требовал взаимных компромиссов. Теперь, похоже, ни Россия, ни те, кто воюет с Россией в горах Кавказа, на компромисс идти не собираются. Более того, федеральная власть вообще, ничтоже сумнявшись, вычеркнула Северный Кавказ с карты России. Напомню предложение главы Следственного комитета Бастрыкина, который сообщил о планах дактилоскопировать жителей исключительно Северного Кавказа, как будто эта территория уже от России отделена. Впрочем, и здесь нет ничего нового. Представления людей не меняются, не меняются методы, используемые в Чечне, а значит, не меняются и результаты. Неужели тотальная дактилоскопия поможет вернуть Майрали Вахаева, убитого и спрятанного где-то в горах в районе Арштов? Неужели именно отсутствие дактилоскопии мешало найти виновных в исчезновении 10 жителей Чечни 10 лет назад в районе села Мартанчу? Ведь известны были имена сотрудников ФСБ, которые якобы выписывали им амнистию и якобы выпускали на волю. Неужели именно эта второстепенная и техническая, по сути, деталь может помочь вырваться из той бесконечной цепи ошибок и преступлений, в которой мы до сих пор находимся, и Чечня, и Россия в целом?
Александр Черкасов, член правления правозащитного центра «Мемориал». Возвращаемся к теме геноцида черкесского народа и возможности его признания грузинским парламентом. И решил обратиться с вопросом к нашему постоянному комментатору из Москвы, политологу Сергею Маркедонову.
Сергей, как вы вообще оцениваете вероятность подобного решения грузинским парламентом?
Ну, я думаю, что это вероятно, потому что таким решением можно несколько целей достичь сразу. Ну, во-первых, серьезно осложнить проблему, скажем, такого информационного образа России накануне Олимпиады. Поскольку многие черкесские организации называют Сочи землей, где был осуществлен геноцид, то в преддверии Олимпиады это, в общем, некая проблема. Потому что я с трудом представляю себе, чтобы чиновники МОК или каких-то международных структур разбирались бы в тонкостях Кавказской войны. А так будет звучать, так сказать, броский лозунг. Тем более одно дело, когда черкесские организации пишут письма там в ОБСЕ, Совет Европы или даже в ООН и Конгресс США. Другое дело, когда парламент независимой страны принимает соответствующий акт. Во-вторых, это некая зацепка для Соединенных Штатов, чтобы с помощью нее влиять аналогичным образом, как Штаты влияют на Турцию с геноцидом армян. Тоже, в общем, некий инструмент. С другой стороны, кто против, в общем-то, подобной резолюции? Нельзя забывать, что отношения Грузии все-таки с адыгским миром достаточно сложны. Одним из главнейших оппонентов на Кавказе является все-таки Абхазия. Вот, в первую очередь. Абхазия связана с адыгским миром. Многие черкесские организации внутри России весьма поддерживают Абхазию. И, на мой взгляд, именно благодаря их позиции в 90-е годы Москва во многом более проабхазскую линию проводила, чем прогрузинскую. Хотя линия эта менялась там в зависимости от разных обстоятельств. Как бы вот эти вот факторы сдерживающие, безусловно, это может спровоцировать и какие-то действия со стороны России. Допустим, российский парламент признает геноцид абхазов или осетин. Вы скажете, что это, так сказать, не тянет на геноцид, но и с геноцидом адыгов, в общем, тоже проблематично. Насколько события 19 века, там, махаджирство можно рассматривать как геноцид. Поэтому здесь есть факты, как бы и благоприятствующие такому признанию, и факты сдерживания. Вопрос, что возьмет верх, увидим в ближайшее время, но в любом случае, как бы там, что парламент не решил, скажем так, северокавказское направление внешней политики Грузии становится востребованным сегодня. И это не только адыгский вопрос. Это, в общем-то, и попытки организовать вещание на Северный Кавказ. Это недавно созданная при парламенте группа дружбы с парламентами северокавказских республик. И так далее. Здесь набирается некий набор проблем, которые говорят о том, что Северный Кавказ попадает в сферу самого пристального внимания Грузии сегодня, именно из-за травмированности проблемой Абхазии и Южной Осетии.
Это был комментарий Сергея Маркедонова, Москва.
Эхо Кавказа.
А теперь ненадолго покинем территорию Кавказа и переместимся в мир науки. Весь мир обсуждает гениального российского математика Григория Перельмана, человека, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Во второй раз Перельман отказывается от премии в размере 1 миллион долларов. Отказ вызвал смесь гнева, непонимания и восхищения во всем мире и затмил сам факт великого открытия математика. Именно о сути открытия материал корреспондента «Радио Свобода» Ольги Орловой.
Доказательства гипотезы Пуанкаре, представленной Григорием Перельманом, уже несколько лет вызывают огромный интерес у математиков, работающих в самых разных областях. С чем это связано? Мы попросили объяснить члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Бухштабера. Виктор Матвеевич, как бы вы могли описать собственную математическую ценность гипотезы Пуанкаре?
Гипотеза Пуанкаре – это топологическая гипотеза. Ей занимались крупнейшие математики всего мира. Этой проблемой, как вы знаете, уже более 100 лет. Важность этой проблемы в том, что она относится к самым фундаментальным понятиям топологии, как устроены многообразия. Основателем топологии является знаменитый французский математик Пуанкаре, который в 1895 году опубликовал работу, которая считается началом топологии. И в основу новой науки он положил классическую механику. Если говорить про вот наше время, то топологические методы играют очень большую роль в современных исследованиях математической физики, в теоретической физике. И это как раз та наука, которая реально связана с реальным миром. Тем не менее, проблема Пуанкаре – это чисто топологическая проблема и относится к такому понятию, как многообразие. В данный момент речь идет про трехмерное многообразие. Мы с вами живем в трехмерном мире, и представить себе, как расположено пространство вблизи нас, как говорят, в окрестности, очень просто. Вот, геометрия очень простая. Так вот, трехмерное многообразие – это замкнутое пространство, которое склеено из таких кусочков. В каждой точке локально это ничем не отличимо от нашего трехмерного мира. А вот как глобально устроено. И И вот Пуанкаре сформулировал некую гипотезу, которая позволила бы среди возможных трехмерных многообразий распознать стандартную сферу. И вот эта проблема.
Жан-Мишель Бисмут, главный редактор одного из ведущих международных математических журналов «Инвиционис», назвал доказательство гипотезы Пуанкаре самым значительным событием для развития математики. Весь математический мир, по его выражению, пребывает в шоке от того, что было сделано и как именно это было сделано.
Конечно. Шок, в первую очередь, у нас, у топологов, заключается в том, что эта топологическая проблема решена не топологическими методами. Нам было совершенно непонятно, как можно было решить топологическую проблему, не привлекая топологических методов. В этом весь шок. Я уже говорил, что топология важна и для реального мира, и для физики. А здесь оказалось наоборот. Для решения топологической проблемы Григорий применил методы уравнений частных производных, дифференциальной геометрии. Идеи, пришедшие непосредственно из физики, и этими методами он решил топологическую проблему. В этом и был шок. Я со всей ответственностью говорю, методы, которые применил Григорий, и как он это сделал, это потрясло математический мир, и вот это будет использоваться. Конечно, ответ на проблему Пуанкаре положительный, это фундаментальное явление. Но вот как он это сделал, это в самом деле вдохновляет.
Материал подготовила Ольга Орлова. В Сухуми и Цхинвали 21:30, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Грузинская телекомпания «Медиа» принесла официальные извинения общественности и зарубежным дипломатам за сюжет-инсценировку о якобы начавшемся российском военном вторжении в Грузию, выпущенный в эфир на прошлой неделе. В заявлении «Медиа» подчеркивается, что в будущем компания не допустит нарушения журналистской этики. Телекомпанию ранее обязала извиниться Национальная комиссия по коммуникациям. Сюжет и «Медиа» подвергли резкой критике не только грузинская оппозиция, но и иностранные дипломаты, в частности, послы Франции и Великобритании, кадры с изображениями которых без их согласия были включены в передачу. Национальная комиссия Грузии по урегулированию в пятницу вынесла решение оштрафовать российскую телекомпанию НТВ+ на 50 тысяч лари, это 30 тысяч долларов. Канал оштрафован за вещание в Абхазии и Южной Осетии. Комиссия уточняет, что на телетрансляцию у НТВ+ нет лицензии и разрешения грузинских властей, а это противоречит законодательству Грузии. Механизм изъятия штрафа не уточняется. В течение 3 лет из бюджета Российской Федерации будет выделено 10 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие Абхазии, сообщил премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба на пресс-конференции в Сухуми. По его словам, правительствами России и Абхазии совместно разрабатывается перспективный комплексный план помощи в развитии Абхазии. По словам Шамбы, по этим вопросам он с 17 по 19 марта находился в Москве, и следующая поездка состоится 26 марта. Еще 2 человека задержаны сегодня утром в районе населенного пункта Мугут Знаурского района Южной Осетии сотрудниками пограничного управления ФСБ России за нарушение де-факто грузино-юго-осетинской границы. Российские пограничники остановили автомобиль, двигавшийся в непосредственной близости от границы в направлении Грузии, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России в Южной Осетии. По данным пресс-службы, задержанные переданы для дальнейшего разбирательства в погранслужбу КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Министр юстиции Грузии Зураб Адиишвили на днях передал прокурору Международного уголовного суда Луиса Морено Окампосу информацию об этнической чистке грузинского населения во время августовской войны 2008 года на Кавказе. Как сообщает агентство новости Грузии, встреча Адиишвили с Окампосом состоялась в минувший четверг в Гааге. В международных судах рассматриваются 3 иска Грузии против России. 2 иска поданы в Европейский суд по правам человека.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу. Подводим итоги недели. Грузинский центр стратегических исследований и развития провел в этом году исследование социальных и экономических программ грузинских партий. Эти исследования были представлены общественности на этой неделе и показали, что далеко не все политические партии Грузии обладают собственной социальной и политической программой. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
17 марта Центр стратегических исследований и развития провел для политических партий Грузии презентацию результатов исследований, которые проводились среди грузинских и зарубежных политических объединений. По словам одного из экспертов, участвовавших в исследованиях, Давида Нормания, выявилась пикантная деталь.
У нас в Грузии все политические партии не имеют своей программы, и некоторые из них, которые имеют, не имеют социально-экономический част.
По словам Нормания, только республиканцы и новые правые, то есть члены Альянса за Грузию, обладают хорошими социально-экономическими программами.
Очень хорошая программа также со стороны Единой национальной движения, но они не дали нам своей полной программы и только сказали, что Сакартвелосы Гарибизгарыш — это своя политическая программа.
Относительно христиан-демократической партии, которая последовательно требует изменений в законодательстве о пенсиях, о защите труда в сфере соцзащиты и здравоохранения, Нормания говорит следующее.
Имеет свою программу, но экономики нету.
Однако, как говорит депутат от христиан-демократов Ливан Вепхвадзе, программа его партии очень тесно соотносится с программой германских христиан-демократов. Отсюда и основные направления партии, о которых говорит Вепхвадзе.
Для нас очень важно проводить протекционистскую политику по отношению малого и среднего бизнеса. У нас сейчас в экономике такая ситуация, что 2/3 людей работают в больших, так сказать, бизнесах. А по европейским стандартам должен быть наоборот. То есть новые рабочие места должны создаваться с малыми и средними предприятиями.
Кроме того, по словам Вепхвадзе, так же, как и Германия, Грузия должна развивать сельское хозяйство. Он отметил, что и сосед Грузии, Турция, субсидирует свое сельское хозяйство, поэтому турецкие продукты на порядок дешевле. Лидер партии «Зеленых» Грузии Гиего Чичеладзе, которого никак не следует путать с лидером объединенной оппозиции, считает, что на сегодняшний день у большинства политических партий Грузии нет программы, а есть только общие направления по таким вопросам, как региональное, социальное и политическое устройство.
Ну, это и понятно, что в Грузии такие социальные проблемы, что население не интересуется идеологией.
При этом все партии Грузии выступают на выборах почти с одинаковыми лозунгами. Поэтому во время презентации исследований Гиего Чичеладзе предложил.
Вчера поставили вопрос, что это международные фонды, которые действуют в Грузии. Пусть они соберутся вместе, скинутся с деньгами, чтобы на каком-то неправительственном телевидении они перед выборами устроили дебаты между политическими организациями. Но в этих дебатах участвовали независимые эксперты, которые задавали бы вопросы этим политическим организациям, чтобы народ понял, кто врет, у кого реальные предложения перед выборами.
Интересно то, что еще 2,5 года назад политические партии вообще мало утруждали себя тем, чтобы донести до избирателя свою экономическую и социальную программу. Сегодня же все партии стремятся обзавестись хотя бы какой-то экономической программой, за которую иногда выдают социальные требования. Стоит отметить и такой нюанс. Политической оппозиции крайне трудно составлять экономическую программу, так как многие сведения для них скрыты. Например, та же партия «Зеленых» не смогла добиться от правительства данных о количестве корпусов в Тбилиси. Парламентским партиям немного проще. Христиан-демократы и другие оппозиционные депутаты могут делать депутатские запросы и получать информацию от министерств и ведомств. Однако, насколько эти требования соответствуют действительности, остается вопросом.
Материал Беслана Кмузова, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На этой неделе состоялась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша со спецпредставителем Генсека ООН, сопредседателем женевских дискуссий Антти Туураненом. Не обошлось без упреков со стороны абхазского лидера. Сергей Багапш заявил, что он не понимает, как можно говорить об отделении экономических и социальных вопросов от политики и одновременно запрещать продажу абхазским операторам сотового оборудования компании Nokia. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Абхазию впервые посетил сопредседатель женевских дискуссий от ООН Финн Антти Туураненен. Пока, естественно, он больше слушал, чем говорил. В частности, и во время главной своей встречи в Сухуми с президентом республики Сергеем Багапшем. Внимание многих привлек пример, приведенный главой абхазского государства, о запрете правительством Финляндии фирме Nokia на продажу товаров, необходимых абхазской сотовой компании. Но как состыковать это с позицией европейских структур, которые заинтересованы заинтересованы в продолжении контактов и сотрудничестве с Абхазией. Мы ведь не ставим перед вами вопросов о политическом признании Абхазии, подчеркнул Багапш. Но тогда какой смысл в этих контактах, если европейские страны будут в угоду Грузии придерживаться политики нашей изоляции? Не знаю мнения на этот счет Антитурнена, но мне тут же вспомнилась прочитанная на днях публикация, выходящей в Тбилиси в газете «Абхазский меридиан». В одном из своих репортажей на «Эхо Кавказа» я уже упоминал о начинании этой газеты, в публикациях которых известные грузинские политики и политологи отвечают на вопросы абхазских журналистов, выступающих под коллективным псевдонимом «Астамур Цвижбе». Первая такая публикация появилась в ноябре прошлого года, и один из вопросов Астамура Цвижба в кратком изложении звучал так. В августе грузинские пограничники задержали турецкий танкер, везший в Абхазию более 3000 тонн бензина и около 1000 тонн дистоплива. В Абхазии возникли трудности в работе транспорта. Но чего добилась Грузия, кроме осложнения отношений с Турцией? Чем это может помочь решению грузино-абхазских проблем? Отвечая на этот вопрос, лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Ногайдели совершенно недвусмысленно заявил: «Сегодня политика грузинского руководства предполагает продолжение совершенно бессмысленной политики изоляции Абхазии от всего остального мира. Думаю, это ни к чему хорошему не приведет». Конец цитаты. За прошедшее время в Грузии появился проект стратегии по Абхазии и Южной Осетии, или, как его называют в Тбилиси, по оккупированным территориям. Он уже прошел презентацию в ряде европейских столиц и предполагает меры по экономическому сотрудничеству и даже помощи Сухуму и Цхинвалу. В свете этого Астамур Цвижба в одном из новых своих вопросов вернулся к практике задержания и арестов торговых судов, идущих в Абхазию. В февральском номере за этот год абхазского меридиана руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам профессор Георгий Хуцишвили уже несколько по-иному прокомментировал данную ситуацию. Официальный Тбилиси не против доставки в Абхазию различных грузов морских путем. Он требует их таможенного досмотра в портах Грузии. На это Абхазия не соглашалась и раньше, и тем более не согласится сейчас. Конец цитаты. Совершенно верно, не согласится, так же, как и Косово, не согласится, чтобы грузы, идущие в Приштину, досматривались сербскими таможенниками, хотя большая часть государств Косово еще не признала. Но возникает вопрос, провоза каких товаров опасается Тбилиси? Оружие? Так оно и так поступает сегодня совершенно открыто в Абхазию, сушей на российскую военную базу. Как ни крути, а ситуация абсолютно нелогичная, даже абсурдная. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
«Эхо Кавказа».
Вернемся ненадолго в Россию. Сегодня в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова прошла конференция Всероссийского движения «31». 31 марта оппозиционеры во главе с одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым вновь намерены собраться у памятника Маяковскому, рассказывает Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» в Москве.
Недавняя попытка лидеров коалиции «Другая Россия» и правозащитников договориться с властями и провести акцию протеста в центре Москвы завершилась 31 января этого года задержанием нескольких десятков оппозиционеров. Тогда правозащитники заявили, что милиция применила к людям непропорциональную силу. Теперь, 31 марта, оппозиционеры во главе с одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым вновь намерены собраться у памятника Маяковскому.
Безусловно, важно строить вот периодичность акций, митингов. Мы не назвали конечной даты, когда мы прекратим свою деятельность. Такой даты нет. Это 31 числа всех месяцев, в которых имеется 31 число.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила радио «Свобода», что власти каждый раз находят предлог, чтобы отказать оппозиции в возможности провести митинг у памятника Владимиру Маяковскому. Теперь эта акция протеста под условным названием «Движение 31» приобрела всероссийский характер. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для нашей постоянной воскресной рубрики «Кавказский перекресток». С экспертами беседует мой коллега Олег Кусов.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Сегодня мы намерены обсудить открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. Прошло уже почти 3 недели с момента его открытия. Политики и эксперты во всех южнокавказских государствах сделали немало заявлений на этот счет. Порассуждать на эту тему мы предложили нашим гостям в Тбилисской студии директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереванской заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян, в Бакинской студии Радио Свобода эксперт-международник Эркин Гадерали. Ведет программу Олег Усов. Здравствуйте. Мой первый вопрос Мамуке Аришидзе. В Тбилиси говорят, что не видят особого смысла для Грузии в открытии пограничного пункта пропуска в Дарьяльском ущелье. Более того, что он сможет якобы стать бомбой замедленного действия. А в Ереване, напротив, открытие движения даже приветствовали. В Баку насторожились. И масло в огонь здесь подвело заявление председателя партии «Зеленых Грузии» Георгия Гачичеладзе в интервью газете «Ахале Таоба», в котором он заявил, что между Грузией и Россией существует соглашение от 2006 года, по которому российская сторона вправе использовать в качестве транзита грузинскую территорию для поставки вооружения на расположенную в армянском городе Гюмри 102-ю военную российскую базу. По словам лидера партии, это соглашение до сих пор не денонсировано. Мой вопрос, Мамуке Аришидзе, что вам известно об этом соглашении?
Это так и есть на самом деле. Это соглашение до сих пор не денонсировано. Но для объективности ради надо сказать, что в сторону Армении работает и другая дорога, то есть железная дорога со стороны порта Поти. И они оттуда получают грузы. Так что, если бы соглашение фактически работало, то мы бы сейчас имели факт, скажем, транспортировки российского оружия и снабжения вообще базы Гюмри при помощи вот этой железной дороги.
А есть уверенность в том, что это снабжение сегодня не происходит?
Вы знаете, в чем дело? Если надеяться на честность наших пограничников и соответствующих служб, такой информации у нас нет, что это соглашение сейчас работает. Я думаю, и российская сторона не очень-то старается сейчас вот афишировать это соглашение и следовать букве вот этого соглашения. Но я не думаю, что в ближайшем будущем об этом начнется разговор, и российская сторона не захочет, скажем, реализацию этого соглашения.
Мой вопрос Сергею Минасяну, в Ереван. Сохраняется ли смысл присутствия, на ваш взгляд, российской военной базы в Армении, учитывая сближение вашей страны с Турцией? Не становится ли эта база препятствием для вот этого сближения?
Нет, потому что главные препятствия, которые стоят между Арменией и Турцией, это абсолютно не расположена на территории Армении 102-я российская база. Главная проблема – это историческое прошлое. Это проблема геноцида, это проблема взаимного восприятия армянами и турками друг друга, это региональные проблемы, и понятно, что на этом фоне, в принципе, 102-я база и российские войска на территории Армении не являются тем важнейшим каким-то негативным фактором.
А что касается пункта пропуска Дарьял-Верхний Ларс, как вы считаете, Сергей, уже ощутима польза для экономики Армении в связи с его открытием вот за эти 3 недели? Почувствовали вы это в Ереване?
В принципе, так как эта дорога автомобильная, а не железнодорожная, то за такой короткий период вряд ли можно будет так воочию убедиться в том, что какое-то существенное изменение происходит в социальной или экономической жизни Армении. Рано или поздно свое объективное положительное воздействие окажет.
Вопрос нашему бакинскому гостю Эркину Гадерли. В Баку удовлетворены заявлением грузинских властей о том, что через Верхний Ларс, Дарьял, не пройдет ни одна пуля на российскую базу, которая расположена в Армении?
В Баку, конечно, с настороженностью восприняли это известие об открытии этого пропускного пункта, и что, в принципе, понятно, учитывая общую ситуацию в регионе и до сих пор неразрешенность Нагорно-Карабахского конфликта, и все, что с этим связано, в Баку воспринимает довольно-таки определенной опаской или, по крайней мере, настороженностью. Удовлетворило ли заявление грузинской стороны, сложно сказать, потому что после этого официальных комментариев от наших властей не было тут. Похоже, что наши власти здесь приняли к сведению объяснение грузинской стороны. Наверное, власти тоже выжидают, что после конкретного объяснения Грузии последует.
Вот если сегодня говорить о позиции официального Баку в отношении открытия пункта пропуска Дарьял Верхний Ларс, какова эта позиция сегодня?
С одной стороны, конечно, совершенно очевидно, что это решение суверенных властей Грузии на взаимной основе с Россией, если они договорятся, то, конечно, юридически азербайджанские власти тут ничего не могут предъявить. Конечно, есть политический и военно-политический контекст всего этого, и, как я уже сказал, у азербайджанской стороны есть весьма неподдельный интерес к всему, что происходит в Грузии, потому что Азербайджан, с одной стороны, стратегически нуждается в сильной, стабильной, свободной Грузии. С поставкой вооружения тут уже, конечно, у азербайджанской стороны есть весьма обоснованная позиция и заинтересованность. Я думаю, она ее выразила. Грузинская сторона дала объяснение. Дальше будем наблюдать.
Вот эту тему я хочу продолжить обсуждать с помощью Мамуки Решидзе. Михаил Саакашвили в прошлом году получил орден от президента Серджа Саргсяна, орден чести. Ну, а партнерские отношения у него сохраняются и с президентом Ильхамом Алиевым. Дарьял Верхний Ларс, на ваш взгляд, не испортит эти отношения между Тбилиси и Баку и Тбилиси и Ереваном?
Не думаю, чтобы вот в этом формате, который сейчас существует, эта дорога, она бы испортила отношения или с Арменией, или с Азербайджаном. Я должен подчеркнуть одну очень важную вещь. Может быть, оно не испортит отношения с соседними странами, но оно очень испортило отношения между обществом Грузии и руководством Грузии, и это очень важно. Я не буду это объяснять, потому что вопрос по этому поводу очень задавали, это очень важный вопрос. А что касается соседними странами, то я должен сказать, что да, а может быть, исходя из напряженной ситуации между Россией и Грузией, Грузия не даст возможность России, и, наверное, Россия, может быть, себе не позволит, чтобы тут транспортировать на территории Грузии оружие, но будет, наверное, будет транспортировка снаряжения. Потому что у Грузии уже никто не верит тому факту, что по просьбе Армении была открыта эта дорога. Все-таки тут есть определенные сомнения, что тут и Россия была задействована. Ей было очень важно, чтобы эта дорога была открыта.
Говоря об испорченных отношениях внутри Грузии между властями и обществом, вы имеете в виду проблемы жителей Казбекского района?
Я имею, естественно, проблемы жителей Казбекского района. Я не говорю, что вот ни я, ни мои коллеги никогда не говорили, чтобы эта дорога не была открыта. И дорога, которая закрыта, тоже не дорога, а просто участок какой-то земли. И мы просто говорили о том, что Грузия была не готова к тем рискам и опасностям, которые появились после открытия этой дороги. Это большая тема. Это и вопрос Казбекского района, и вопрос того, что напичканная российским оружием Южная Осетия, она находится, в принципе, впритык военно-грузинской дороге. Это вопрос того, что планируется там захват чуть не всего Казбекского района, чуть не селения Гудаури. Об этом все время пишут южно-осетинские, северо-осетинские газеты. Так что и не только пишут, там очень серьезно задействованы властные структуры местные в Северной Осетии, да и в Южной, конечно, естественно. На мероприятиях этих организаций, которые занимаются вот тиражированной идеей принадлежности Северной Осетии, вот Казбекского района, присутствуют представители местного парламента, депутат Госдумы от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Там очень серьезная ситуация в этом смысле. И вот Грузия, она не решила эти вопросы, так грузинские власти взяли и открыли эту дорогу. Вот в этом суть происходящего. Ну и, конечно, тут позиция и Азербайджана надо учитывать. Вообще, позиции соседей всегда надо учитывать. Как Грузия обязана учитывать интересы Армении и Азербайджана, так и Азербайджан и Армения должны учитывать интересы Грузии. Так что тут взаимосвязано все.
А если посмотреть на эту проблему, проблему жителей Казбекского района, с другой стороны, ведь жители северных склонов Кавказского хребта, которые живут как раз вот от Казбеги вниз, туда, к Владикавказу, они ведь отрезаны от основной части Грузии в зимнее время и традиционно были завязаны на Владикавказ. Возможно, вот это открытие поможет им в социальном отношении, как вы считаете?
Черным по белому в этом в решении вот этот вопрос. Вы помните выступление Лаврова, наверное, выступление соответствующее Вашадзе, нашего министра иностранных дел, что люди, которые живут в сопредельных районах, они не могут так просто переходить через границу. Все они должны получать визы в Москве, в швейцарское посольство, консульский отдел, и в Тбилиси консульский отдел швейцарского посольства. Вы себе представляете, что люди, живущие в сопредельных районах, будут из Владикавказа ездить, скажем, в Москву, получать визы и, наоборот, потом приезжать, пересекать границу. Это же непонятно. Но это так и не будет. Вот, например, на днях 50 человек, жители Северной Осетии, бывшие жители Казбекского района, они начали чуть не блокировку российской стороны, вот этой дороги, пограничный пост российской стороны, требуя, чтобы их пропустили в Грузию, что, мол, они жители Казбекского района, и они должны вернуться в свои дома. Они должны вернуться, это факт, об этом никто не говорит. Но надо решать эти вопросы в другом ключе. И, а что касается жителей Казбекского района, вот я вам говорю, какой житель Казбекского района сейчас приедет в Тбилиси, особенно в таких климатических условиях, как сейчас или в будущем хотя бы, будет тут стоять в очереди швейцарское посольство, а потом оттуда ехать обратно домой, а потом в Владикавказ, 27 километров всего. Не для них эта дорога открыта.
И я попрошу Сергея Минасяна вернуться к теме возможной транспортировки оружия для российской военной базы из России через территорию Грузии в Армению. Как вы считаете, Сергей, если это произойдет, ведь Ереван тоже берет на себя какую-то долю ответственности за такой шаг?
Вообще-то я, честно говоря, не вполне понимаю, если нет договоренности между Россией и Грузией, зачем Россия должна пытаться незаконно проводить оружие через территорию Грузии. В конце концов, поставки оружия производятся, они производятся через воздушным путем и через территорию Турции. Насколько я знаю, снабжение российской военной базы производится воздушным путем и через пространство Азербайджана. И, в принципе, я не понимаю, зачем именно Россия должна ввязываться в какую-то авантюру и пытаться проводить оружие именно через территорию Грузии. И более того, я также не понимаю, а зачем Армения должна в этом вопросе как бы потворствовать России. В принципе, насколько также мне известно, сама российская военная база на территории Армении в достаточной степени обеспечена оружием, и в принципе вопрос вокруг поставок оружия на российскую военную базу, он, в принципе, наверное, более политизирован, чем он есть на самом деле. И, в конце концов, даже если понять вполне обоснованные опасения грузинской стороны, они связаны, естественно, с событиями августа 2008 года, в принципе, основная военная угроза для Грузии исходит не с российской военной базы на территории Грузии, а непосредственно с самой России, которая не граничит непосредственно с Грузией с севера.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждали открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. В обсуждении принимали участие в Тбилиси директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереване заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и в Баку эксперт-международник Эракин Гадырли.
Рубрику «Кавказский перекресток» вел Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
В минувшую субботу в Пятигорске неизвестные сломали бронзовую скульптуру Остапа Бендера, установленную у входа в провал. Мимо этого акта вандализма не мог пройти наш постоянный комментатор, писатель Герман Садулаев.
13 марта сего года в городе Пятигорске неизвестные вандалы разбили бронзовую статую Остапа Бендера. Памятник турецко-подданному стоял в туристической зоне у входа в провал. Рядом с ним, присаживаясь на бронзовый стул, любили фотографироваться дети. Кому мешал Бендер, непонятно. В милиции возбудили уголовное дело, но, скорее всего, никого не найдут. Хотя операция была серьезная, с использованием техники. Иначе памятник весом с целую тонну свалить было невозможно. У меня по этому поводу есть своя конспирологическая теория. Вспоминается мне недавний акт вандализма в Петербурге. Неизвестные закрепили взрывчатку на памятнике Ленину перед финским вокзалом и оторвали у него нижнюю часть. Кто это мог сделать? Либералы-антикоммунисты? Вот уж вряд ли. Как известно, либералы не умеют изготавливать взрывчатку, а умеют те же самые левые, особенно если они экстремисты. К любому памятнику люди быстро привыкают. Забывают, кому он поставлен и за что. Статуи воспринимаются как деталь городского ландшафта. Для примера, раньше в центре Московского вокзала стояла скульптура Ленина. Народ называл ее «Лысый камень» и назначал встречи у «Лысого камня». После перестройки Ленина убрали, а на его место поставили бюст Петра Великого. Народ стал назначать встречи у «Курчавого камня». Вот и вся разница. Зато когда памятник Ленину взорвали, довольно долго внимание СМИ и общественности было привлечено к фигуре вождя пролетариата. Не только в скульптурном, но и в историческом смысле. Возобновились дебаты. Вот и думайте, кому выгодно. Не додумались? Так я вам скажу. Ленину. Он сам и устроил этот акт вандализма. Также и в Пятигорске. Подозреваю, что дух великого комбинатора принял непосредственное участие в операции. Особую пикантность происшествию придает тот факт, что Пятигорск теперь не просто курортный городок, а столица целого Северо-Кавказского федерального округа, который был создан под своего руководителя Александра Хлопонина. А Хлопонин своей выдающейся биографией и даже лицом удивительно напоминает Остапа Ибрагимовича. Кстати, и на памятник своему гениальному предшественнику полномочный представитель президента, ну очень похож. Остап Бендер совсем не мошенник и не аферист. Он эффективный менеджер. Просто ему довелось родиться гораздо раньше своего времени. Если бы Бендер жил в наши дни, ему не пришлось бы прятаться по дворницким. Все 100 способов сравнительно честного отъема денег у населения были бы успешно и законно реализованы. А контора «на на рога и на на копыта» получала бы бюджетное финансирование. Нет никаких сомнений, что сын турецко-подданного в современной России сделал бы ошеломительную карьеру, стал бы депутатом, губернатором и даже генерал-губернатором целой провинции. Я вовсе не хочу сказать, что демонтаж Бендера был задуман Хлопониным из скромности, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Скорее, сам Остап Ибрагимович пожелал уйти, потому что 2 Бендера на 1 Пятигорск – это перебор.
Это был Герман Садулаев, писатель, публицист из Санкт-Петербурга. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.